Четверг, 1 июня 2023 года. В студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске. «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. Читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят повесть Светланы Лавровой «Семь дней до сакуры». Герой заметок театролюба Ольги Якобсон – русский композитор Михаил Иванович Глинка. Рубрику «Тайны Орфея» музыковед Андрей Денисов посвящает образам Петербурга. И вот мы начинаем. У микрофона Александр Маточкин.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами снова попытаемся представить, как бы еще мог звучать русский эпос. Ведь до нас былины дошли в чисто вокальном виде, достаточно сложном и для восприятия, и для исполнения. Именно в этом корневом виде я обычно и показываю вам старины в нашей рубрике. Судя по всему, это был наиболее древний способ передачи эпоса. Но вполне возможно, что за долгую историю русских сказительских практик некоторые былинотворцы отходили от безинструментального пения и помогали себе и слушателям, сказывая под какой-либо игральный сосуд. Часто в таких случаях говорят о гуслях, но это не более чем допущение. Помогать сказыванию мог и любой другой древнерусский инструмент, например, варган. Мы уже слушали в одном из выпусков, как звучит под варган описание бега богатырского коня. А сегодня рассмотрим описание былинного пира. Пир – это общее место весьма многих старин киевского, новгородского и московского былинных циклов. Не случайно у Лермонтова в его «Песне о купце Калашникове», которая написана в былинном стиле, дело также начинается на пиру. Зачастую это отправная точка всех последующих приключений эпического героя. Князь может на пиру накинуть службу на своего богатыря, как это было с Василием Касимировичем или Дунаем Ивановичем. Либо пирующий чем-то похвастается, за что потом придется отвечать, как в случае с Сухманом Адихмантовичем, Ставром Годиновичем, Бутманом Ивановичем. Либо на пир ко князю заявится невежа, что приведет к драке, как, например, в былине про Алешу Поповича и Тугарина Змеевича. На пиру порою замышляются козни, как в старине про Данила Староильевича. На пиру братчине бьются об заклад и новгородские герои Садко и Васька Буслаев. Нередко пиром же былина и заканчивается, как, например, былины Добрыня и Алеша, Добрыня и Дунай, Анна Княженецкая. Популярностью темы пира объясняется ее хорошая сохранность и разработанность у русских сказителей, а также большая вариативность. Один из вариантов описания пира можно послушать сегодня. Возник он весной 2023 года в ходе совместной импровизации сказителя Александра Маточкина и варганиста Аксентия Бескровного.
Как густой днем Киеве было городе, на волосы князя Владимира заводила сестра. Сынов да напивали. званые, а князья все питамы привеликие, а еще все бояра посмотрёхи. Как сильные могутые магатыри, уж как вся поленица преюдалою, а ей будет и пирыда полу вера, кабы станет и столы да полосы то пола. Вот и висит то на перу да пьяный весел. А если того хмелюда прирос квасы того ли, ёж как он елих и востат золотой казыной, уж как он ёт и хвастат добрым своим конем. Белый денечок у нас идет и к вечеру, а по тёсыное перво так и идет на
Спасибо за внимание. На сегодня все. Добрым людям на услышание, синю морю на утишение.
Живые старины. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. На планете, по которой продолжают идти войны, калечащие многие тысячи детских судеб и навсегда отнимающие светлое, радостное и беззаботное детство. И мне бесконечно жаль, что и в наше время остается так много людей, не способных понять того, что никакая цель не оправдывает гибели ребенка. Музыка Юрия Чичкова, слова Михаила Плецковского. «Детство — это я и ты».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, сегодня у нас весьма занимательная книжка. Впрочем, как и всегда. Итак, современная российская писательница Светлана Лаврова и ее повесть «Семь дней до сакуры». Как мы все знаем, цветущая сакура – это символ Японии. Но при чем тут Япония, если дело происходит в Екатеринбурге? Светлана Лаврова – имя в детской литературе не случайное. Она автор более 70 художественных и научно-популярных книг. Ее произведения не раз становились лауреатами и победителями таких конкурсов и премий, как «Книгу.ру» и «Заветная мечта», а ее фантастическая повесть «Куда скачет петушиная лошадь» в 2014-м выиграла премию «Книга года». «Семь дней до сакуры» – тоже повесть фантастическая. В ней переплетены времена и страны – современный Екатеринбург и Япония XVII-XIX веков. Недаром одна из героинь книги, Ксюха, по дороге в школу твердит фразу: «Это место не твое, это время не твое». Ну, а подробности этого увлекательного сюжета нам сейчас расскажет Наталья Михайловна.
Уважаемые родители, это книга для подростков. Для подростков старшего возраста, пожалуй, 7 класс, 6, летнее чтение после 6 класса, 7, 8 класс, просто по возрасту героинь. Героинь, героев этой книги, прежде всего. Да, действие происходит в Екатеринбурге, и, собственно, когда читатель с этим сталкивается, то он решает, что, собственно, название книги – это метафора просто. Никакой сакуры, никакой Японии. Но мы видим, что к девочке подросткового возраста, Ксюхе, приезжает троюродная сестра, кузина, как представляет ее Ксюха, Инна из Петербурга, и приезжает она она не просто так. Сейчас она приезжает на Сакуру. И, собственно, когда это становится понятно из диалога с соседом, который взялся девочек везти из аэропорта домой. «На Сакуру приехали?» – спрашивает он. «И еще рановато, в этом году все запоздало. А Японию видно?» – встревоженно спросила Инна. «Хотя бы без Сакуры. Конечно, видно, куда она денется», – хмыкнул дядя Сережа. «Хорошо, что в понедельник прилетела, а то в выходные там толпы туристов толкутся, в ворота заглядывают. А сейчас хорошо, народа нет, Сакуры, правда, тоже нет. Ксюха, прямо сейчас покажем или сперва разместишь гостью?» «Сначала шмотки отвезем», – распорядилась Ксюха, которая сама хотела показать свою Японию. Но это вот как раз и понятно, этот подростковый возраст. И хочется, так сказать, вот быть хозяйкой положения, хочется самой все показать. И тут мы знакомимся не только с Ксюхой, как она сама себя именует, но и с ее бабушкой, и с ее мамой, с ее кошкой, которую зовут по-японски. Это, в общем-то, завязка сюжета. А дальше, конечно, Япония. Конечно, Япония. И, собственно, если мама Ксюхи тревожилась, что вот девочка приехала на неделю, дальняя родственница из Петербурга, надо встретить, так сказать, как следует, чтобы, так сказать, не было, так сказать, потом неловко перед сестрой, что вот не все показали, вот такие-то музеи, вот театр, вот то. Никуда. Только Япония. Да, смещение времен. Да, совершенно неожиданная ситуация, когда в современном Екатеринбурге оказываются ворота в средневековую Японию, и, естественно, школьники, дети, кошки, собаки, они знакомы близко с местными жителями, они могут переходить через невидимую грань и проходить даже где-то до 30 метров примерно, а больше не получается, их втягивает обратно в свое время. Но, тем не менее, есть знакомства, есть друзья, а потом появляется необходимость спасти мальчика, сына, в общем, значительного лица в Японии, и, в общем-то, дворцовые интриги, которые поразили семью этого мальчика по имени Акихира, оставили его одного. Его семью истребили. Он последний в роду, и ему нужно спастись. Он не может попасться в руки. Ему нужно спастись, чтобы продолжить эту линию, продолжить род. Девочки оказались как раз в центре событий. Они спасают этого мальчика, этого гордого самурая, которому претит мысль, что какие-то девочки непонятно как одетые. Вообще, особенно Ксюха, такая мальчишница, в общем-то, будет спасать его мужчину. Да, который владеет двумя мечами, который, так сказать, знает все правила игры. Но что делать? Приходится соглашаться. При том, что этому Ахикиру немного лет еще, но он владеет, как я уже сказала, мечами, он понимает, что их надо прятать. Он говорит по-японски с Ксюхой, потому что действительно многие школьники и в этой книге владеют японским языком. Это возможность общаться с людьми, им очень интересными. И в общем-то, узнать историю, я бы сказала так, из первоисточника, без перевода. Надо сказать, что тут есть и, конечно, такая подростковая первая, даже не то что любовь, а увлечение. Мы видим, как Ахикира смотрит на Ину, петербургскую гостью, и тогда, когда они, девочки Ахикира, пытаются спасти, перевести его в горы Японии, да, будучи в Екатеринбурге. То есть тут, конечно, сюжет удивительный для читателей, очень интересный. Ахикира хочет на память дать Ине предмет такой, казалось бы, ничего не значащий. Вот, в общем-то, подвеска жемчужина. Дальше, конечно, приключения, как девочки помогают спасти этого совсем юного, но полного достоинства и представления о цели в жизни японца, как они действительно это делают до определенных пределов, потому что, опять же, время их не пускает на чужую территорию, но прилетевшие обратно джинсы, толстовки, водолазки, они говорят как раз о том, что Ахикира оказался там, где ему нужно. В процессе перемещения, конечно, помогают и мальчики из Екатеринбурга, разумеется, друзья Ксюхи, и очень много, собственно, здесь о самом Екатеринбурге, о увлечении молодежи Екатеринбурга. А уж нам предстоит узнать самим читателям, это вымышленное или реальное увлечение современных екатеринбургских подростков. Это уже, так сказать, на нашей совести остается. Конечно же, это увлекательнейшая история, написанная современным языком, остросюжетное повествование, где есть не просто случайное совпадение, но есть интрига, есть современные школьники, которые готовы помочь, готовы спасти, просто потому что человек нуждается в помощи. Это здорово. Это очень интересная книга. И для ваших детей 6-7-8-классников, конечно, это увлекательнейшее летнее чтение.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Сверина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной российской писательницы Светланы Лавровой «Семь дней до Сакуры». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Надеюсь, вы запомнили имя Светланы Лавровой и захотите прочитать и другие ее книги. Они того стоят. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
В продолжении темы прозвучит японская народная песня «Сакура» в исполнении японской певицы Кайоко Амано в сопровождении Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» под управлением Игоря Тонина.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой рубрики Ольги Якобсон «Заметки театролюба» – русский композитор Михаил Иванович Глинка.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. Художественный критик Владимир Васильевич Стасов говорил, что Пушкин и Глинка являются создателями нового русского языка, первый в поэзии, а второй в музыке. Михаила Ивановича Глинку называют светлым гением и солнцем русской музыки, часто сравнивают с другим таким же ясным и гармоничным композитором, великим Моцартом. Все это звучит излишне громко, но безусловно справедливо. Ведь именно творчество Глинки стало опорной точкой и примером для всех последующих русских сочинителей. Его оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» стали крепким фундаментом для расцвета национальной оперной классики, а содержащиеся в них хореографические сцены открыли путь к созданию русского балета. Наконец, песенное и романсовое наследие Глинки поистине бесценно. Михаил Иванович Глинка появился на свет 1 июня 1804 года на Смоленщине, в селе Новоспасское, где находилось родовое имение его отца. По сохранившемуся семейному преданию, под окнами комнаты в момент рождения будущего великого композитора громко запел соловей. Удивительный мир звуков сопровождал мальчика всюду, будь то русские протяжные песни крепостных девушек или уроки игры на фортепиано и скрипке, малиновый перезвон сельской колокольни или птичьи трели – все эти первые музыкальные впечатления глубоко засели в самое сердце маленького Миши. «Музыка – душа моя», – сказал однажды юный Глинка. В 7-летнем возрасте он был отправлен в петербургский благородный пансион, где с еще большим усердием продолжил заниматься музыкой. Завершив учебу, Глинка по настоянию отца поступил на государственную службу, но с 1828 года всецело посвятил себя композиторской деятельности. Путешествуя по Европе, в Италии он познакомился со своими великими современниками Беллини, Доницетти и Мендельсоном, а в Берлине изучал теорию музыки. На чужбине Глинка все больше укреплялся в мысли, что творчество композитора должно строиться на исконно народной культуре. В одном из своих писем в Петербург Михаил Иванович признавался другу: «Я искренне не могу быть иностранцем. Тоска по отчизне навела меня на мысль писать по-русски. Мне кажется, что я мог бы дать нашему театру достойные его произведения. Я хочу, чтобы все в нем было национальным, прежде всего сюжет и, конечно же, музыка». Еще мальчиком Глинка слышал песни и сказы о своем земляке Иване Сусанине, а в годы учебы в Петербурге молодой человек слушал оперу «Иван Сусанин», написанную придворным капельмейстером Катерина Кавасом. Это был рафинированный пасторальный спектакль в духе времени, рассказывающий не о народных героях, а скорее о покорных верноподданных пейзанах. Впрочем, опера Кавоса была общеизвестной и признанной и шла в театре с относительным успехом. Идея же молодого композитора заключалась в том, чтобы показать в своем произведении сильный, могучий характер русского человека, способного ради свободы пожертвовать своей жизнью. Глинка передал свою первую оперу для окончательного приговора именно Кавасу, от мнения которого зависело решить, давать или не давать на сцене Сусанина начинающего композитора. Великодушный Кавас был потрясен музыкой Глинки. Он безоговорочно признал ее гениальность, и 27 ноября 1836 года состоялась премьера оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Успех оперы был оглушительным, но судьба этого шедевра не безоблачна. После революции 1917 года он был предан забвению. В 1939 году на волне предвоенных настроений опера вновь вошла в репертуары крупнейших театров страны. Из идеологических соображений либретто было коренным образом переработано, а само произведение получило новое название «Иван Сусанин». В первоначальном варианте опера вновь увидела сцену только в 1989 году. Сейчас опера «Жизнь за царя» приобретает новые актуальные значения и смысл. Так что ходите в театр и тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
В исполнении Федора Шаляпина в сопровождении оркестра под управлением Джулиуса Харрисона прозвучит ария Сусанина «Чуют правду» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя».
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. Начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея», которая будет сегодня посвящена образам Санкт-Петербурга в музыке. В XIX веке культура того или иного города нередко становилась важной сферой для музыкальных сочинений. Сложно представить действие «Пиковой дамы» Чайковского в каком-то другом пространстве. Сам же образ нашего прекрасного города именно в XIX веке нередко становился поводом для создания необычайно поэтичных сочинений, передающих его неповторимую атмосферу. Так, выдающийся отечественный композитор, основатель первой русской консерватории Антон Рубинштейн написал в фортепианный цикл «Шесть вечеров в Санкт-Петербурге». Сейчас прозвучит романс из этого произведения. Романс из цикла Рубинштейна «Шесть вечеров в Санкт-Петербурге» звучал в программе «Тайны Орфея». В начале 20 века в Москве состоялась премьера немого кинофильма «Конец Санкт-Петербурга». Основой его сюжета – приход к власти большевиков в 1917 году. Музыку написал Владимир Дукельский, но впоследствии в начале 90-х годов Альфред Шнитке создал новую музыку к этому фильму, по-иному расставив смысловые акценты. Один из них – знаменитый гимн «Боже, царя храни», символизирующий эпоху царской России. Сам по себе этот гимн звучал в контексте коронационных сочинений, он использовался в контексте важных государственных праздников, обретал и откровенно пародийные версии текста. А у западноевропейских композиторов он мог символизировать русскую культуру в целом, например, в опере Джордана «Сибирь». Слушаем фрагмент из музыки Шнитке кинофильму «Конец Санкт-Петербурга», но про себя скажем: Петербург вечен и бессмертен. продолжает нашу программу симфонии «Петербург» Евгения Петрова, написанная к 300-летию рождения нашего города. В ней четыре части, каждая из которых напоминает об одном из периодов истории северной столицы – основании в XVIII веке, золотой XIX век, буре века XX и, наконец, слава XXI. В первой части композитор процитировал Кант XVIII века «Радуйся, Петре, император славный». Он появился в связи с заключением нештатского мира в 1721 году. Слушаем фрагмент первой части из симфонии Петрова «Санкт-Петербург». Завершает нашу программу гимн великому городу из балета Рингольда Гриера «Медный всадник». В нем видение прошлых эпох оказывается удивительным образом созвучными более поздним временам истории Петербурга, напоминая о его величии и немеркнущей в веках красоте. В студии был ведущий Андрей Денисов. Всего вам наилучшего, хорошего настроения и до встречи через неделю.